Добрый день, дорогие ребята. Это я, Будам, из Америки. Начинаем очередной подкаст Бермудского треугольника. И у нас есть определенные изменения. Не в составе в этот раз, но в физическом расположении углов нашего треугольника. Вообще я волнуюсь, что треугольник наш теряет форму. Леня, ты прав?
Да, совершенно.
Что ты сделал со своим углом? У нас такой был чудный угол в Лондоне или в Англии.
Ну, как бы угол у нас, да, он уменьшился, скажем так. Сейчас я нахожусь в Кремниевой долине, в Фостер-Сити, в Америке.
Фостер-Сити?
Угу.
Ну и как ты там оказался? Когда ты переехал к нам?
Я пока не переехал. Я приехал на разведку.
Понятно. Ладно, давай пусть остальные поздороваются, углы. Углы? Вы на месте немецкие?
Углы на месте. Мы на месте.
Ну, знаешь, как по-немецки угол?
Как?
Эка.
Ну вот. Здравствуйте, немецкие углы.
Здорово.
Вы не расстроены, что один угол переехал в Калифорнию?
Мы завидуем.
Понимаю, понимаю. Ну, расскажи.
Вообще только рады.
Грустно сказала Наташа.
Нет, дело в том, что... Я скажу сейчас в этом подкасте. Дело в том, что я как бы... Предложение-то у меня есть переехать. И процесс пошел. Но мне предложили другую работу в другой компании в Лондоне. За деньги, которые, конечно... Трудно отказать такому предложению. Так что будем думать.
Ты как продажная женщина, Леник.
Ну, а что делать? Жизнь
надо
такая.
Думай шире. Не все в деньгах.
Ну, а в чем? Извините.
Говорится, счастье не в деньгах, а в их количестве.
Вот именно.
Но, в принципе, если это позволит нашему треугольнику сохранить форму, то, конечно, возвращайся обратно в Англию.
Дело не в этом. Другая работа. Я, кстати, вот хотел, может быть, совета спросить сразу же в подкасте у тебя.
Давай.
Как у самого опытного человека.
Как у самого старого.
Да. Вторая работа на должность, предложением работы на должность, так называемая senior practice manager. В очень большой конторе. Я не буду говорить название.
Это консалтинг-компания?
Это компания, как сказать. Да, она консалтинговая, но... Компания одна из самых больших в Индии, считается, индусская компания. То есть это фактически так называемый бодишоп. Но почему мне это нравится? Во-первых, позиция очень высокая. Practice manager, значит, такая ситуация. У них весь бизнес разделен на сектора.
Я знаю, practice называется, да?
Да, practice. И это они хотят, чтобы я заведовал одним practice, который именно будет заниматься SOA и insurance.
То есть ты будешь number one в этой practice?
Да.
Вот, это высокий долг. Это высокая должность, да?
Да. И это, конечно, работа sales. Вообще более чем при sales. Но из-за этого, конечно, бонусы там огромные. И они не ограничены. То есть, если я перевыполню план, там начинается... Ну, ты знаешь, да, историю, как там работает.
Да. Но это вообще хорошее предложение. Действительно хорошее.
Да. И даже без... как сказать, без переговоров, а вот как бы до того даже, когда я начал ходить на интервью, они мне сказали, что будет где-то в районе, ну ладно, не буду говорить цифры.
Мы уже записываемся, больше. Не надо говорить цифры. Да,
да. Да. Будет в районе, ну где-то процентов, наверное, на 20 больше даже того, что мне предложили в Калифорнии.
Даже базовая?
Нет, базовая будет такая же, как в Калифорнии, но бонусы, потом машину дадут, то есть, ну, много преимуществ.
Ну ладно.
Но мне даже не в деньгах дело. Мне важно то, что это другой уровень. Понимаешь, все-таки я в Калифорнию перееду, я все-таки буду архитектор. Это хорошая должность, но это не директор. Понимаешь, а practice manager – это директор.
Если ты хочешь двигать свою карьеру в эту сторону, то эту opportunity упускать нельзя. Если ты хотел бы оставаться архитектором, тогда другая история. То есть ты должен себя спросить. Where do you see yourself in 5 years?
Ну, да. А дело в том, что, понимаешь, если я перееду в Калифорнию и начну подавать на всякие зеленые карты и все остальное, это значит, что я буду прикован. Да я по-любому буду прикован к компании на 2 года. То есть никакой, если, допустим, у меня не будет повышения здесь, и, скорее всего, не будет, потому что здесь нас всего 10 человек в офисе. Вот. Не будет никакого карьерного роста за эти 2 года. Поэтому решение, конечно... Сложная.
Что жена говорит?
Жена стоит за мной. То есть, как я решу, так и будет.
Она говорит, на мою родину давай.
Да прям.
Нет?
Ни за что. Она не поедет туда.
Она не поедет туда?
Она не поедет.
Она какая-то не патриотка у тебя.
А ты бы поехал в Москву обратно?
Нет. Ну, я бы не поехал, но здрасте. Если бы я был русским парнем, то, может быть, и поехал бы.
Она не ведь... поехал бы. Я русский парень, ну как по-русски. Половина татарский, половина русский. Но дело в том, что я бы не поехал домой ни за какие коврижки.
А в Татарстан?
В Татарстан тем более.
Ну вот. Я думаю, что наши подслушатели не будут довольны таким высказыванием.
Ну, это меня мало волнует, кто будет доволен.
Но у нас рейтинг передачи упадет, и нас снимут с Первого канала.
Не упадет, не упадет.
Нет?
Мы же как, мы чем подкупаем, слушай? Тем, что мы честные ребята, правильно? Говорим как есть. Зачем я буду вправлять мозги кому-то по патриотизму, там все остальные дела, если я сам так не считаю?
А ты думаешь, есть другие, которые могут эту нишу заполнить по вправлению мозгов?
Ну, не знаю.
Вот точно есть.
Ну, в общем, Леник, что тебе сказать? Если тебя интересует расти вверх по вот таким должностям, то должность директора упускать, конечно, было бы неправильно.
Я так думаю. Согласен.
Так, ладно, теперь более серьезным делом. Как здоровье у Даника? Он болел. Расскажи мне, какой у тебя был диагноз?
Диагноз был неутешительный.
Неутешительный? Ну, молодой здоровый организм взял свое?
Ну да, справился с тяжелым недугом. Не, на самом деле такой противнейший грипп с температурой почти 40. Конечно, это тоже не повышает количество оптимизма.
Ты знаешь, когда я был маленький, я давал всем советы. Когда я слышал, что кто-то больной, я говорил, надо поставить клизму с чесноком.
Да, ну это, конечно.
Ты не пытался, Дани? Я могу тебе посоветовать.
Я только этим и занимался. Причем не только себе, но и всем окружающим.
Понимаю. Но это помогает. Наташа, правда это помогает?
Я думаю, сама мысль о клизме с чесноком, она уже помогает.
То есть сразу прекращаешь симулировать, правда?
Да.
А как у тебя дела? Как здоровечко у тебя?
Замечательно. Я давненько не болела. Ну, так, от гриппа никто не застрахован, конечно. Я на это Данику передаю мои наилучшие пожелания.
И соболезнования.
И соболезнования.
Ну что, я сегодня уже вышел?
Ну ты что-то дохленький такой был совсем.
Ну, да. Ну, я такой и остался.
Каким ты
был? Где ты была на Новый год, Наташа?
О, у нас было столько планов. Они все рухнули. Я праздновала в Германии. Сначала мы собирались в Австрию на лыжах кататься. У нас там место что-то не получилось в том месте, куда мы хотели. Потом мы собирались в Польшу на лыжах кататься. Там снег не выпал. В итоге мы съездили на один день в Чехию, покатались на лыжах. Там рядом с Польшей, в регион. И вернулись в Германию.
То есть испортили все праздники?
Да, это погода, где снега нету.
Нет, как дождь? Праздник.
Сейчас уже есть, говорят, в Европе.
Ну, в некоторых местах его больше, чем надо, а вот до нас он как-то не дошел. У нас такая весенняя погода.
Понятно. Ну ладно, слушай, давай тогда по-быстрому по темам. Я так понимаю, что Леника сейчас обеденный перерыв, он не может долго.
Да, я хотел сказать.
Да, давайте к делу. Вопрос номер один. Как вы считаете, айтишная компания отличается внутренним климатом и взаимоотношениями внутри коллектива от компаний других отраслей?
Отличается очень сильно.
Ну-ка, давай.
Я могу пример привести. Вот в моем восприятии это сразу ассоциируется, вот вопрос. У меня, конечно, жена работала в паблише, так называемый. Я не знаю, как по-русски сказать паблише. Публикация.
Издательство,
да. И атмосфера там совершенно другая, поскольку большинство... Я не могу сказать, что это из-за того, что большинство там людей, женщин, но атмосфера совсем не такая, не дружелюбная, не такая, как, допустим, в айтишных компаниях. Наверное, айтишные компании тоже разные бывают. И у меня были случаи, конечно, где это не было настолько приятно. Но вообще, в основном, атмосфера намного лучше в айтишной организации. Я не знаю, с чем это связано. Из-за того, что, может быть, конечно, технари и люди, как правило, безобидные. Или потому, что большинство мужчин здесь работает. Не знаю, чем это объяснить, но это отличается атмосфера.
Я с тобой согласен. Я считаю, что она более такая честная атмосфера в айтишных компаниях. Во-первых, потому, наверное, что есть много, что это многие такие технари много работают с похожим бэкграундом и с хорошим, в принципе, рынком работ. То есть особо подсиживать друг друга никому не надо. Если, скажем, меня уволят, то я найду работу в другом месте. А в обычных компаниях это не так все хорошо, и мне кажется, политические всякие интриги там более развиты.
Да.
Как вы считаете, Даник, Наташа?
Я затрудняюсь, потому что у меня слишком мало опыта в не IT-компаниях, если не сказать, что его как бы нет. Я сталкивался только с всякими медицинскими учреждениями, где совершенно, конечно, другая атмосфера, но она, мне кажется, гораздо более специфическая, чем IT, если вообще смотреть на широкий рынок компании. Я думаю, что она не очень сильно отличается в среднем от других компаний.
Наташа, ты как?
Я думаю, я слишком мало видела. Поэтому, ну, то, что, допустим, вы с Леником описали по поводу людей, которые в IT работают, я с этим полностью согласна, а вот насчет остальных компаний это, ну, сложно сказать. Не знаю.
Понятно, понятно. Кстати, Леник, у меня к тебе такой вопрос. Там где-то промелькал вопрос, который адресовался тебе. Вот вопрос такой. Где в Лондоне джаз послушать лучше всего?
Хороший вопрос. Так, значит, есть, однозначно сказать нельзя, есть хороший клуб в Северном Лондоне, называется Vortex. Из известных клубов есть Ronnie Scott's, это самый известный клуб, это в центре, Ronnie Scott's Jazz Club. И есть концерты делают, значит, в больших концертных залах, то есть как Барбикон, например.
Понятно. Но у вас нет такого места, такого райончика, где можно потолкаться, там, походить по маленьким барам и там лайв-мюзик?
Ну, лайв-мюзик есть, это, как правило, в Сохо, но это будет, скорее всего, блюз, а не джаз.
Понятно. И еще такой вопрос тоже был адресован к тебе. По-моему, кто-то сказал, что ты так как-то высказался, что Англия не лучшее место для того, чтобы вообще ехать из России. А может быть, лучше куда-то?
Я согласен, я поддерживаю свою мнение. Ну, во-первых, качество жизни не такое высокое. И особенно если
как где? Когда...
Как по сравнению с Европой. То есть очень дорого здесь жить. То есть, допустим, вот сейчас мы давай проведем параллель сравнения. Да? Допустим, вот я и Даник. Даник жил в Бремени раньше. Ну, сейчас живет в Бремени. И после университета, когда он снимал первую квартиру, сколько там за нее платил Даник? 300-400 евро, да?
Не, меньше. Она стоила 220 евро.
Вот, 220 евро. Вот. И притом зарплаты были такие же, как в Лондоне. Ну, примерно такие же, да? 200 евро ты платил за квартиру. А в Лондоне вот эта квартира тебе бы встала, наверное, в 700 фунтов.
Ну, да.
Вот, при том же уровне зарплаты. Притом в Германии поезд дешевле. И, наверное, какие-то... Услуги и товары тоже подешевле будут, потому что все-таки цены такие же, как в фунтах, а платишь в евро. Так что с точки зрения вот расходы высокие в Англии. Вот в чем проблема. Плюс, если есть дети, то в Англии вообще не надо.
Понятно, понятно. Хорошо, давай тогда к следующему вопросу идем. Как много американцев получают образование в других странах? Стремятся ли поступить в престижные вузы Англии, Швейцарии, например. Например, ко мне вопрос больше. Здесь не так. Здесь студенты обычно не стараются уехать из страны, чтобы учиться где-то в другой стране постоянно. Но что здесь есть и распространено, студенты идут в колледжи, и в этих колледжах во многих есть программы международные. И вот, скажем, ты учишься в американском вузе, а, скажем, на один семестр или на два семестра можешь поехать там, в Японию или во Францию и поучиться там. То есть в американских вузах есть очень сильные программы с разными странами, и это известно заранее, даже до того, как вы поступаете, вы знаете, куда вы сможете поехать на семестр или два поучиться и пожить в стране. Это
а ты знаешь, я вот в баре вчера говорил с парой людей, я вчера блюзовый джем хотел, мы потом с Даником об этом поговорим в нашем подкасте. Угу. Куча известных музыкантов. Я туда пришел, я чуть не обалдел, да, я тебе потом скажу. Ты там Рик Эстрин был, представляешь? Пришел
под... Нифига себе.
Ага. Вот, ну неважно. Вот. И несколько вот ребят, как раз я познакомился с группой ребят молодых, и как раз они совершенно другие, другое мне это впечатление оставили. То есть один из них, допустим, поехал специально учиться в Германию, чтобы не платить за колледж.
Да, кстати, я тоже встречал здесь американцев, которые уезжали в Германию.
То есть это довольно обычно. Я знаю, что в Европу они ездят из-за того, что платить меньше нужно тоже.
Да.
В Лондоне, допустим, если ты даже пойдешь учиться в Оксфорд, то есть один из самых престижных, да, университетов, ты будешь платить за обучение, наверное, где-то тысяч 9. Сейчас больше 9 тысяч нельзя платить. по определению. Это максимум, да, 9 тысяч фунтов. Это где-то, ну, наверное, 14 тысяч долларов. Это Оксфорд или Кембридж, да. А если ты идешь куда-нибудь Стэнфорд или Гарвард, сколько будешь платить за год?
Больше. 40 тысяч тысяч.
Минимум, да? Угу. Это в год или за семестр?
Нет, это год, но надо же еще за жилье заплатить. Еще 14 тысяч.
Вот. Так что вот такой расклад.
Понятно. Ну, значит, получается что? Кто хочет сэкономить, уезжает отсюда, учится где-то, но в целом, все же, я думаю, люди пытаются так. Не забывайте о том, что еще на стипендии существуют для студентов. То есть не всегда платят полностью сумму за обучение. Окей, ладно, идем дальше. С какими бытовыми проблемами вы сталкиваетесь или постоянно сталкиваетесь в своих странах? Сталкивались или постоянно сталкиваетесь в своих странах? Интересно, может, даже есть такие, которых не было бы, если бы вы жили в СНГ? Есть ли какие-то бытовые проблемы, которые новые для вашей страны по сравнению с СНГ?
Да.
Ну, начнем с того, что старых, наверное, нету, а есть вот только новые.
Есть. У меня новая была одна большая, до сих пор она, в принципе, осталась. Это отсутствие бытовых проблем.
Это серьезно.
Если это можно назвать проблемой. Это ладно.
Ну вот у меня на днях буквально была проблема. У нас счетчики стоят на отопление везде. То есть отопление в доме, как бы считается, центральное. Везде стоят, ну вот на каждом обогревателе стоит счетчик. Да? Вот. И пришло недавно письмо. Вот я считаю, это для меня бытовая проблема. Они прислал наш этот владелец квартиры, мы снимаем квартиру, прислал владелец квартиры письмо, что к нам техник, который считывает эти счетчики, он не мог к нам прийти в квартиру, у нас не было.
Это стоит 50 евро.
Вот, и, ну, короче, такое письмо, что типа, время было предновогоднее или предрождественское, и эта как бы, повестка, когда, что он собирается прийти такого-то, такого числа, она потерялась. Из-за этого нам придется за год, наверное, платить, ну, побольше, чем мы обычно платим, за того, что наши счетчики не смогли считать.
Ну, потом пересчитали, ничего не потеряется, только 50 евро штраф.
Леник, у тебя как, есть проблемы?
У меня есть, ну не то, что новые, но как бы здесь очень много правил, скажем так, regulations, как по-русски сказать?
Ну, правил.
Законы.
Это же лучше, чем отсутствие закона.
Ну, да и нет. Например, смотри, я тебе простой пример приведу. Вот, недавно совершенно. Я хотел достроить свой дом, пристроить к нему такую маленькую фиговину, знаете? Вот. Но это такая
бюрократия. Еще больше дома.
Да, такой геморрой. То есть нужно было это заплатить архитектору какие-то деньги, а заплатить этому нашему, как называется, council, это, ну, короче, управляющим этим, да, организация, да, которая занимается этими делами. Потом всякие были. Короче говоря, это заняло 3 месяца, куча денег, и в результате все, что я хотел, это построить стеклянную веранду к дому.
И это по поводу того, построить баню в огороде.
Вот.
В Германии было бы то же самое.
И сейчас нам нужно делать забор. И с забором будет такой же геморрой. Просто поменять старый выкинуть забор, поставить новый. Который ветром сдул. У нас ветер был сильный, его сдуло херам ветром. Так что вот сейчас я хочу что-то построить другое, и мне вот нужно проходить вот через такой же геморрой.
В Германии то же самое.
Вот. Я понимаю, если бы я там какие-то стены опорные менял, что-то там внутри, как тогда да, нужно там архитектор и все остальное. Но вот такие вот мелочи, это я считаю, конечно, ни к чему.
Отдать
вот.
Не пытался никому?
Ну, а чтобы я потом сел за это дело еще.
В лицо дать?
Да.
В карман, в руку всунуть, конвертик.
Здесь это чревато.
Вот это, кстати, бытовая проблема, которую я считаю здесь появилась. Там можно было договориться. Там можно было найти кого-то, кому дать и обойти. А здесь договориться сложнее.
Вообще нельзя.
Ну да.
Ну тут, в принципе, если вот у Ленька свой, то он поменяет забор, там, если даже если с кем-то договоришься, и так в глаза не будет бросаться. А тут есть такие, допустим, в Германии правила. Если хочешь строить где-то дом или поменять фасад дома, то есть внешнюю стену, там, я не знаю, какую-то краску экзотическую покрасить, то тебе ее просто как бы вот община или управление этого места, оно не разрешает, потому что это не вписывается в общую картину.
А, ну это то же самое здесь. Особенно в таких городах.
То есть даже если договоришься, то все равно это будет все видно, и все равно придется наверняка
сейчас
все делать.
Сейчас дадут разрешение на забор, я его построю 4 метра в высоту и покрашу розовый красный. Чтобы все знали.
Почему вы, кстати, считаете, что в России, например, вы бы могли себе построить розовый забор 4-метровый?
Да, слушай, конечно,
могли бы. А что в России еще можно сделать толкового?
Ну, вам бы что, никто не это самое не подъехал, не попросил бы денег за это?
Нет, конечно.
Думаешь,
что...
Не, ну тогда ли бы денег, на этом все бы закончилось, а тут еще забор снесут и заставят перекрашивать.
Даже денег, они еще приедут, ты не понимаешь.
Ну, может, я... Ну, неважно. Тут просто в Германии тоже доходит до маразма, что вот есть, допустим, что-то типа дачи, и там заставляют кустики подрезать на определенную высоту, или деревья выше определенной высоты нельзя вообще высаживать, или травку регулярно постригать. Вот владельцам этих маленьких дач постоянно шлют письма, это вот садовое это товарищество или дачное товарищество, типа постригите травку, подрежьте деревья и кустарники.
А вы занимаетесь, кстати, там у себя самозахватом земли?
Так она для начала должна быть ничейная земля, чтобы ее захватывать, или это у соседей захватывать?
Ну, можно отрезать там заборчик, там подвинуть ночью там на метр.
Ну, такое только по телевизору видела, типа там, когда соседи между собой начинают.
А потом судятся за такие деньги, что
вообще... Да, это любят по телевизору показывать.
Да, да.
Да, обычно какая-нибудь фигня, типа, что один сосед сожрал грушу, которая свесилась на его территорию.
Я не груша ел,
чья это была груша, и потом тот сосед говорит, что он все-таки согласен и приносит то, что стало с этой грушей тому обратно.
Это серьезные проблемы бытовые. Ну тогда переходим к следующему вопросу.
Подожди, я хотел добавить очень быстренько про батареи. У меня в доме прикол с этими батареями в том, что эти счетчики считываются по радио с улицы.
То есть нельзя подкрутить обратно?
Нет, этот чувак, который считывает, он не должен заходить в дом. А так, до этого я каждый год платил эти штрафы, потому что ко мне он, до меня он, по-моему, ни разу не добрался. Понятно. Так что есть решение в этих проблемах.
Да, выставьте счетчики на улицу и пусть не лезут.
Вместе с батареями. Пускай улица отапливает.
Какая тут все пуглится.
Хорошо. Номер 4. Как вы считаете, меры, которые в аэропортах принимают для борьбы с терроризмом, это полная фигня или от них есть толк?
Не, ну, конечно, есть толк.
Какой?
Они же не просто так. Ну, security. Конечно, допустим, из-за того, что заставляют снимать ботинки, это не просто так. Был же прецедент, правильно? Когда человек бомбу внес в самолет. И это
ну, во-первых, из-за того, что заставляют снимать ботинки, хоть носки постираешь перед полетом.
И проверьте, что в аэропорту.
Да. А так бы чего бы их стирать? Сколько той зимы.
Не, ну все правильно, чего. Я лучше, пусть меня лучше это всего. Чем зато я буду спокоен, что никто не принесет бомбу на самолет.
Мне кажется, что каким-то образом это помогает. Может быть, сам факт, что тебя будут проверять, отпугивает плохих ребят. Может быть, она не 100% эффективна, но люди задумаются лишний раз, когда там толпа вот этих всяких в синей форме сидит, а вдруг не пропустит. С другой стороны, я не очень понимаю, почему только взялись за самолеты. Но если человек поездом приедет или там в автовокзал большую бомбу подложит, эта часть не защищена. Но мы же еще пока не все переехали в Израиль, ты же понимаешь?
Ну, это со временем.
Ну, конечно, временем. Да. Все там будем.
Едем, да.
Подождите, а почему вы думаете, что это, что бомбы только на себе проносятся?
На тебе тоже?
Я не о том. Я о том, что обыкновенный пассажирский самолет, он перевозит также грузы. Не только багаж, он перевозит грузы.
Да, но груз, если в груз ты положишь бомбу, ты должна ее каким-то образом... активировать, понимаете?
Не, их проверяют точно.
Их, наверное, проверяют.
Ну, и ты знаешь, сколько сканеров в Германии, всего на всю Германию, которые проверяют вот это, действительно, грузы сканируют?
Ну, думаю, достаточно. Но, с другой стороны...
Слушай, обязательно сканируют.
Я знаю точно,
да,
сколько
ладно, давайте их. Дальше поедем. Сколько? Времени нет.
4.
4? Ну, слушай.
А знаете камера. Прикол?
Ну, знаешь, какие у них глаза? Они как рентген, на всех насквозь.
Насчет жидкости, прикол.
Там другая система, но это, в принципе, тоже можно все обойти.
Но вы поймите, что если ты положишь пистолет в чемодан, который ты сдаешь, или нож большой, это никому-то это лучше не станет и хуже. А если ты с собой принесешь на борт, это другая история. Проверять
надо. Не, ну это по поводу оружия. Если, допустим, бомба это в Грузии, и ее, допустим, с мобильного как-нибудь активируешь.
Наташа, ты думаешь, там дураки сидят?
Где? Я думаю, что не дураки.
Я думаю, что не дураки. На эту тему они как раз обезопасились. Так что не волнуйтесь и летайте самолетами Аэрофлота.
Поскольку я знаю, именно взрывчатку проверяют еще давно уже какими-то химическими сенсорами. То есть там не надо ничего светить.
Да, у нас машинки всякие стоят.
Без просвечивания.
Они таким,
а больше такие... ничего в чемодане их не интересует, по большому счету.
Я не имею в виду чемодан, просто тот груз, который просто самолетом перевозится.
Иногда они берут чемодан и такой, как знаешь, как пуховым таким перышком проводят по нему. Видно, если там пороховая пыль есть, то они тоже в машину эту бумажку. Или бумажкой, да, такой.
Да. Вот химический сенсор, да.
Да. Это, кстати, в общем, говоря, какой-то эффект это дает, я считаю.
Интересно, что в Израиле не запрещают провозить жидкость. И никогда не запрещали. В отличие от всего мира, после этих случаев в Америке. То есть они сказали, что у них такая проверка, что им это как бы не важно.
Понятно.
Я лично с удовольствием с напитком полетел.
Давайте номер 5. Является ли профессия программиста творческой? Леник.
Да, конечно.
Почему? Где же творение?
Ну, в творении, в создании. Не знаю.
То есть где ты проявляешь свой творческий потенциал?
Ну, я уже не программирую. Но вообще, я считаю, что программист – это творческая специальность. Потому что никто же тебе не говорит, как нужно что-то сделать. Говорят, какой должен быть конечный результат. А как ты до этого дойдешь? Это уже все зависит от
тебя. Но, с другой стороны, если ты каменщик, и тебе говорят, Леник, пойди вот там забор поставь 10 метров на 15. Те же не говорят, как?
Одни и те же кирпичи. Никаких паттернов там нету, правильно?
Ну, как нету? Есть. Там столько-то цемента надо положить. Положишь больше, будет хуже.
Ну, что ты сравниваешь? Программист творческая специальность. Это однозначно. Конечно, смотря какой, наверное, тоже.
Да, мне кажется, что может такой забор выложить, что будет однозначно творческий забор.
Да, не как у тебя, как твое мнение по этому вопросу?
Ну, программист, да, смотря какой. Есть творческий, есть нетворческий. Профессия сама по себе творческой не является в чистом виде. И может быть очень такой подход каменщика. Если подход каменщика, тогда профессия не творческая. Если это всех устраивает.
Наташа, что скажешь?
Ну, я на бумажке временами рисую. Это по поводу творчества.
То есть, если на бумажке рисуешь, так творчество?
А если я всякие там деревья на бумажке рисую. Но это не по работе, но не важно. Каменщики, они же раньше-то не только заборы строили, они там соборы всякие, церкви. Ну, так что, я думаю, это смотря какой каменщик. То же самое, наверное, смотря какой программист. У кого-то кто-то это творит, а кто-то просто как бы кодирует.
Мне кажется, процентов 20 занимается творческой работой, а 80 просто ремесло. Так что, если ты, в принципе, хочешь зарабатывать деньги и особо не заморачиваться, то ты вполне можешь стать таким ремесленником в хорошем смысле этого слова. Ничего плохого в этом нет. То есть из кубиков собирать программу вполне можно, по-моему. Так что давай скажем так, частично. Небольшая часть занимается творчеством, а большинство нет. Можно так сказать?
Да.
Ну, хорошо.
Наверное.
Номер 6. Как бы вы отнеслись к честным и откровенным ответам соискателя на интервью относительно его предыдущего места работы, причин ухода, планов на новой должности и т.д.? Например, если бы вы услышали о том, что у человека был конфликт с руководством, или он заявил бы, что уйдет из вашей компании сразу же, как только ему предложат 30% больше. Тут кое-кто должен вообще-то передернуть. Честность на интервью – это плюс или минус? И Леник вступает.
Я вступаю. Вообще, честность никому не нужна. Ни на интервью. Нет.
Кто там конфетами шелестит, я не понял. Или другими бумажками.
Нет, это не я. Ну. Вот. Я считаю, что интервью и вообще процесс приема на работу – это игра своеобразная. И открывать карты здесь, можно в каких-то ситуациях, но вообще не стоит. Вот, поэтому, если, ну, опять же, смотря о чем говорить, если говорить о конфликтах с руководством, я думаю, что это можно как-то еще продать, правильно? Если человек действительно какие-то у него конфликты. У меня тоже были один раз, но, правда, я никому об этом не говорю на интервью. Вот. Но если человек скажет, что как только мне предложат 30% больше, я от вас уйду, типа, то это, конечно, наверное, не самый такой
умный
ответ, да.
Человек.
Даня? Человек. Это игра. Вот все.
Даня, как ты считаешь?
Я считаю, что... Нет, не надо ни о какой честности.
Конечно.
Наташа?
Ну да, присоединяюсь. Кому нужна эта честность?
Я тоже согласен, что честность на интервью не нужна. Во-первых, вы пришли на интервью, вы этого человека видите первый раз в жизни. И это не то, что там твой задушевный друг, который адекватно с вашей точки зрения будет реагировать на все, что вы скажете. Вы не знаете, какая у него будет реакция. Это первое. Второе. Если, допустим, ко мне бы пришел человек и начал бы рассказывать, что у него был конфликт с начальником, я бы сразу же стал думать, у него там был конфликт, у него здесь будет. Зачем он мне нужен, если он конфликтный? Это, с моей точки зрения, это минус, если он бы мне такие причины стал бы приводить. Он бы мне начал бы рассказывать, что с его точки зрения начальник дурак, а я бы думал совсем по-другому. Я бы думал, что он создает конфликты. Зачем он мне нужен? Ну, а деньги, к деньгам я спокойнее отношусь. Если бы он мне сказал, что я у вас буду работать, а если мне дадут на 30% больше, то я уйду, ну, я бы все равно, наверное, его взял, во-первых, потому что я знаю, что вероятность... что мы платим достаточно хорошо, и вероятность того, что кто-то ему даст на 30% больше, минимальна. То есть это меня не испугаешь.
Но, моя конечно, контора тоже так думала.
Ну, не, ну, в России я слышал, там совершенно разные вещи происходят, и кому-то платят совсем мало. То есть там это совсем реально. Но здесь, мне кажется, более-менее все выровнено, и получить прибавку в 30%, я не знаю, как это Ленику удается, но... Не знаю, у нас это достаточно сложно. В общем, если коротко сказать, я считаю, что нет. И пришел на интервью, как можно меньше болтай, закрой свой рот и отвечай на вопросы. Не старайся удивить, поразить и все выдать, выложить. Все, что у тебя на душе накопилось. Это еще пока не твои друзья, да и потом, если даже тебя возьмут, тоже особо, в общем-то, не делали. Номер 7. Назовите, пожалуйста, ту особенность, за которую вы любите, уважаете вашу теперешнюю страну проживания. А за что не любите?
Хороший вопрос.
Ну, давай, Таня, тогда. Что тебе нравится про Германию и что не нравится?
Ну, в Германии мне нравится, в принципе, какая-то уравновешенность всего. То есть тут страна достигла, мне кажется... по сравнению с многими другими странами, какое-то вот такое вот уравнение чаши весов. Я не знаю еще, как это объяснить, но как бы страна довольно спокойная, страна довольно мощная, то есть чувствуется, что очень много чего происходит, очень много чего крутится, идут какие-то процессы постоянно. Ну, естественно, самая мощная экономика Евросоюза, это чувствуется. Это мне, в принципе, нравится. Что мне не нравится, это то, что когда я выезжаю за пределы Германии по Европе, да, и не только по Европе, но вот, скажем, за исключением Восточной Европы, если я выезжаю за пределы Германии, например, Голландия, Франция, Бельгия, Англия и так далее, Израиль, неважно, то мне сразу как-то нравится. Я сразу чувствую, ух, я выехал из Германии, как классно. То есть, вот это мне не нравится в Германии.
То есть ты считаешь, что вокруг лучшие страны?
Я не считаю, что они лучшие, но когда ты выезжаешь из них, то какая-то вот появляется искорка. Понимаешь? Что-то вот такое, не знаю, может это просто восприятие другой страны. Кстати, Австрии это не касается. В Австрии никаких ощущений не возникает. В Швейцарии тоже возникает очень серьезное ощущение. Но вот что-то такое... Какая-то зажатость такая все-таки в Германии есть. А вот, например, в Голландии уже нет. И это чувствуется.
Они на кофешопах выезжают.
Да, ну, Наташа, давай ты скажи.
Ну, то, что вот о чем говорит Даник, я понимаю, о чем он говорит. Допустим, я когда выезжаю из Германии и смотрю, тем, допустим, из Беларуси немецкие новости по сателлиту, то мне они кажутся настолько серьезными, и, особенно если их смотреть из Беларуси, они кажутся очень нереально серьезными, и все это такое далекое, и все такие с хмурыми лицами. Вот эта серьезность, да, она вот есть, или, я не знаю, Даник говорит, что это зажатость какая-то, ну, может быть, я не знаю, вот это, наверное, чувствовать надо, когда вот здесь находишься, здесь какое-то время живешь, ты это чувствуешь. Что я еще не люблю, я вот с нелюбви начала, мне не нравится, что, ну, короче, общество, оно классовое. Это понятно, что вот есть прослойки, там есть богатые, есть бедные. Что мне не нравится, что вот люди из определенного класса, у которых, допустим, они, может, в школе они не особо хорошо учились, или есть такой момент, здесь родители очень часто влияют на детей, даже одаренных детей, они говорят, тебе не нужна эта гимназия, ты иди вот получи какой-нибудь там ПТУ, закончим. И мне вот эта вот узкость мышления не нравится. Мне не нравится, что никто не считает, что он, вот в отличие от той же Беларуси, в Беларуси даже последний пьяница на скамейке, он все равно подумает головой, направит свою умственную энергию, может быть, в какое-то мелкое хулиганство или мелкое преступление, не знаю, кража или что. Но он будет думать. В Германии этого в определенных слоях, просто я считаю, они то ли не привыкли думать, то ли отвыкли, то ли этому их не научили. Я не говорю о университетском образовании, там, естественно, все по-другому. А вот тех, которых там, я не знаю, какое-нибудь ниже среднего образования или вообще никакого, они считают, не, этого нам не понять, не, это об этом я делаю только то, что ты мне скажешь, или я делаю только то, что мне скажут, а что мне не сказали, я не делаю, и вообще я не думаю, и думать мне не надо. Вот это вот я, ну, не люблю. Вот. Вот, а что я люблю? Во-первых, это шансы. Шансы, которые мне иностранки, хотя у меня должно быть, я должна, в принципе, быть обездоленная. По шансам, то есть я конкурирую, я там языка...
А может быть, ты и есть обездоленная, просто не знаешь этого?
Да-да, может быть, но мне те шансы, которые мне даются, мне их настолько хватает, что даже если я обездоленная, мне просто на это плевать. То есть по сравнению с той же Белоруссией, где у меня таких же шансов просто не было, шансов получить там образование, параллельно прокармливать себя, то есть нормально, ну, подрабатывать, потом найти нормальную работу, себя обеспечивать... перспективы какие-то, там, я не знаю, у кого что, может, там, недвижимость купить или не купить, или еще что-то. Вот это вот я очень люблю. Потому что в Германии я вижу, что даже для обездоленных, типа меня, эти шансы есть, и есть возможность чего-то добиться. Что мне еще нравится, это разнообразная жизнь. То есть в свободное время можно проводить... самыми интересными способами. Можно найти себе кучу хобби. То есть все что угодно. Вот кайтсерфинг, там скалолазание, на лыжах кататься, спорт, музыка, рисование, все что угодно. То есть в Беларуси я такого разнообразия тоже не видела. Плюс еще люди не так быстро стареют. То есть я со своими белорусскими мерками, я после университета белорусского в 22 года считала, что, ну, в принципе, все самое интересное уже, наверное, позади. Вот, сейчас после своего, сейчас с 30 с копейками, я считаю, что все интересное еще, наверное, все же впереди. То есть вот это тоже как бы страна дает, что ты еще не все пропало.
То есть такая старуха в 30 лет уже, в общем-то, была бы списана где-то в другом месте?
Ну вот, я думаю, может быть, все это время проходили, когда, я не знаю, кому-то лет 20 считается, что 30-летние, они уже, в принципе, им уже пора на пенсию, что типа того, у них ничего интересного больше в жизни не происходит. Может быть, это у всех так, но вот я как-то... У меня здесь в Германии вторая молодость была. То есть, когда я пошла учиться в университет, это все то же самое, та же университетская жизнь.
Ты еще не
жизнь,
знаешь, а вот сделать еще пластическую операцию, вообще помолодеешь.
А с чего ты взял, что она мне нужна?
Ты так говоришь, у тебя в вторая молодость, когда у людей вторая молодость, они идут к хирургам некоторые пластические.
Да ладно, они покупают красный Porsche и это заводит себе партнера в два раза.
Это называется получше. Кризис среднего возраста.
Феррари.
Ну или Феррари, и меняю одного по 40 на два по 20.
Во.
Так, ну. Леня, как у тебя?
Меняешь, Леня? Я меняю каждый день. Мне все нравится здесь. И, конечно, вот я согласен, что с точки зрения возможностей, которые страна предоставляет тебе, это, конечно, здорово. То есть, действительно, можно добиться всего чего угодно. И никто тебя не будет дергать. Такого, как сказать, слова как «блат» здесь вообще не существует. То есть, действительно, если что-то ты можешь, что-то умеешь, что-то из себя представляешь, то всего можно добиться. То, что мне не нравится вот эта вот социальная сторона вещей здесь. То есть, меня облагают вообще сумасшедшими налогами здесь, а я, как правило, ну, как пользы от них для себя не вижу. То, что я вижу, это то, что вот мои деньги, так называемые, да, используются на какие-то вот социальные программы, когда они строят жилье людям, которые никогда не работали в жизни. Они будут жить на той же улице, в точно таком же доме, за который там, я заплатил 500 000 фунтов, например. Да. Вот это мне, конечно, не то, что не нравится, мне это бесит. И это бесит очень много людей. Но вообще все меняется. Будем надеяться, что все будет по-другому. США, конечно, в этом плане совершенно другая страна.
Ну, не то чтобы совершенно другая, но, может быть, лучше, но...
Ну, нет, слушай, послушай, если ты заплатил 500 000 долларов за свой дом, ты не будешь жить рядом с домом, где люди живут в точно таких же домах или в квартирах, и ничего за это не платя.
Это правда. Я могу, кстати, сказать одну такую вещицу. Недавно нам тут листовочки разносили, складывали в почтовые ящики. Ну, чтоб мы там собрались и голосовали. Потому что это дилершип Audi компании собирается купить одно здание тут у нас на дороге, которое проходит через наш городок. И из-за этого, в общем-то, будет больше трафика и всякое такое. И они пишут, что если так дальше пойдет, так вообще может дойти до того, что у нас вообще сделают дилершип с подержанными машинами, которые торгуют. То есть, представляете, какой ужас, насколько испортится наш городок.
Если нет, какой кошмар.
Да. То есть, в этом плане, конечно, в Америке, да. Если ты хочешь, ты можешь купить дом в таком месте, где будут такие же, как ты. По достатку финансовому. Ну, теперь, что меня касается, что мне нравится вот в этой стране, то, что мне здесь не мешают жить. То есть, может быть, это идет в тему с тем, что Леня говорит, но если я чего-то стою, значит, я могу этого добиться и показать, что я этого стою. А вот. Мне не надо ни взятки давать. У меня нет никаких притеснений по национальным вопросам, что было очень даже серьезно, и думаю, остается в России. Но ни по каким у меня нет притеснений. Если мне на кого-то надо жаловаться, так только на себя, что я что-то не смог сделать. Что мне не нравится, опять же, я тут, наверное, опять в ногу с Леником, что страна, к сожалению, становится более социалистической, и при Обаме это усилилось. Тот факт, что каждый... типа 15% получают пособие от страны, это ужасно. То есть мы ехали сюда, не я, по крайней мере.
15, а у нас 30.
Ну, то есть у нас еще не так плохо, но к этому идет. И то, что есть люди, которые считают, что можно сидеть на спине у других, считают, что это плохо. Ну вот, это мне тоже мне не нравится. Мне еще не нравится, что мы воюем в других странах. Если бы на нас напали, то я бы еще понял. Но в других странах считаю, что это плохо. Во-первых, это для пиара плохо, во-вторых, во-первых, наши жизни, наших молодых ребят теряются, а во-вторых, для пиара плохо, и причем те, которые на нас нападают, та же Россия, которая кричит, что Америка лезет туда, лезет сюда, на самом деле они не понимают, что если бы Америка не лезла, тогда тоже России пришлось бы лезть. Ну, кому-то надо было бы лезть. Просто Россия не является сейчас супердержавой, им обидно за это. Поэтому идут нападки на нас. Но я бы с удовольствием хотел бы, чтобы наши американцы оставались бы внутри страны и ушли бы со всех этих стран, и пусть бы другие сами разбирались с этими странами.
Как потом бы они там хотели. Хлоп, ядерная бомба из Ирана.
Ну, не знаю.
Прилетела.
Ну, пока ты видишь, там один на велике ехал, ученый, бац, нет ученого в Иране недавно, пару дней назад.
Ну, не повезло.
Да, не повезло. Так, ну и последний вопрос. Расскажите про процесс получения гражданства в бермудских странах. Отказывались ли вы от своего гражданства в странах СНГ? Если отказывались, то почему? Если нет, то почему? Ну, давайте с Леника начнем.
Процесс такой. То есть, у меня было все просто. Я женился на англичанке, и через 4,5 года у меня было гражданство. Все прошло очень просто. Значит, другие варианты какие? Значит, можно приехать по рабочей визе через какое-то время. Но это намного дольше занимает. Там лет 5 можно подать на вид на жительство, по-моему. Вот. И после уже нескольких лет вида на жительство можно уже подавать на гражданство. Другие варианты есть, значит, беженцы приезжают, но сейчас это усложнилось. Раньше беженцам сразу давали вид на жительство, и он автоматически переходил в гражданство через лет 6, по-моему. Вот. Сейчас нет, сейчас дают статус беженца на 5 лет, и через 5 лет его пересматривают. Вот. Ну, в принципе, все.
Но ты отказывался от гражданства, когда получил?
Нет, зачем мне отказываться? У меня, я сейчас общаюсь с ребятами, африканцами, очень много, у меня друзей куча этих. Вот. И, значит, один человек сказал мне, что в теперешнем мире, а у них-то менталитет похож на наш, как бы, понимаешь, и, может быть, даже еще сильнее они это ощущаются, поскольку страны, из которых они приехали, это даже не Россия, это вообще, бог знает что.
Африка.
Да, это просто туши свет. И он мне сказал, что, типа, говорит, в теперешнем мире, где вообще непонятно, что происходит, чем больше у тебя есть гражданств, тем лучше.
То есть, он паспорта собирает?
Да, он паспорта собирает. И я подумал, действительно, это я присоединяюсь. Поэтому ни от чего не отказывался.
Понятно. Да. Следующий, Даник.
Даник, литовский гражданин.
До сих пор?
Да.
А немецкий ли ты или нет?
Без желания. Нет, я только литовский. Германия запрещает военное гражданство.
Погоди, ты уже столько лет живешь. Сколько ты лет в Германии живешь?
12.
И ты даже не пытался получить немецкое гражданство?
Я и не буду пытаться.
Почему? А зачем?
Я гражданин Евросоюза.
Подожди, Евросоюз, он может корытом накрыться в любой момент. И что ты будешь
там говорить? Да, но после всего этого времени у меня, естественно, есть постоянный вид на жительство. Поэтому
я понятно.
Гражданство мне не нужно. Я не хочу.
Ну, а какой был бы процесс, если бы ты захотел?
Ну, вон, Наташа сейчас расскажет.
Давай.
Ну, я получила...
Влюбляешься, первое, влюбляешься.
Влюбляешься? Я такого способа не знаю.
Так. А я тебе расскажу.
На ушко. Нет, я получила в Германии тоже есть несколько способов. Да, замужество это, наверное, самый простой. Если брак столько времени продержится, там, по-моему, через 2 года можно уже подавать, или, может, через 4, я не знаю, если честно. Я получала после 8 лет проживания в Германии, можно получить гражданство, можно подать на гражданство. И там я встала перед выбором. Или одно, или другое. Потому что, как сказал Даник, совершенно правильно, в Германии нету двойного гражданства. Вот. И после недолгих раздумий я выбрала немецкое, потому что, мне кажется, все-таки политическая ситуация здесь намного стабильнее, чем в Белоруссии.
Так ты уже получила его?
Да, я получила уже.
Ты получила, потому что ты там прожила 8 лет или что?
Да, ну, этим не ограничится 8 годами. 8 лет проживания ты должен сам себя обеспечивать, платить в социальные фонды и быть занятым где-то на работе, ну, устроенным, иметь работу постоянно.
Не все 8 лет быть
занятым. Не, там, допустим, из-за того, что я училась в университете, мне, допустим, половина моей учебы, оно тоже пошло, засчитали как трудовую деятельность. То есть, по-моему, 8 лет в общем и 5 лет работы. Что-то в этом духе.
Ну, то есть, ты получила, и ты отказалась от белорусского?
Да. Я
сначала отказалась?
Ну, тут сам процесс, он занимает годы. То есть, сначала подается, у меня ушло на это где-то 1.5 или 2 года вместе, я думаю, 2 все-таки.
На что, на отказ?
Да, на смену гражданства. Сначала подается на немецкое, то есть после 7.5 я подавала, уже можно было подавать. Они через полгода дают добро или не дают добро. Потом с этой бумажкой идешь в белорусское, говоришь вот так и так, хочу вас покинуть. Они тебе говорят, а у вас паспорт внутренний белорусский, вы у нас в консульстве не числитесь. И вот у меня началось там менять паспорт белорусский. Нет, сначала подать прошение на проживание за границей, хотя я уже там 8 лет как околачивалась. Вот, потом мне разрешили официально жить за границей, потом мне поменяли паспорт на жителя за границей, это типа официальный ПМЖ. Вот, потом я с этим новым паспортом отказалась от нового паспорта, то есть подала прошение на отказ от гражданства, и в итоге через год мне белорусы меня выпустили.
И при этом сколько денег ты заплатила Белоруссии за это все? За отказ?
Ой, я даже не знаю. Там все стоит в интернете, сколько оно стоит.
Примерно,
Ну, каждое прошение, оно стоит где-то, где-то от 100 до 200 евро. То есть там новый паспорт, наверное, 60 евро. Там,
ну, то есть отказ тысячу тебе обошлось евро? Отказ.
Ну, немцам же тоже платить надо было за всякую эту бюрократию, за всякие переводы, это же тоже платится, апостиль переводить тоже платится. То есть я думаю, в общем, мне, может быть, я 1500 заплатила за все вместе.
А там же нельзя поезд. Было паспорт мусорный бачок выкинуть?
Или съесть.
Или съесть, да.
Нет. Я спросила, может, вы мне это продырявите на память и дадите? Не, они такое не дают.
Понятно. Ну, у меня было немножко по-другому. Во-первых, я был гражданином страны, которой уже нет. Я был гражданином Советского Союза. Уезжал я в гости в январе 92 года, то есть 20 лет назад. Из Украины, но у меня не было никогда украинского паспорта. Я уезжал по паспорту Союза Советских Социалистических Республик. Тогда еще этого не было. Не было той страны. Потом я здесь был по гостевой полгода. Потом с гостевой перешел на рабочую H1. Через года три мне сделали постоянное жительство, Permanent Residence Green Card. То есть компания была спонсором, и мне это сделали. Либо 3,5. Ну, короче, начиная с 95-го у меня была Green Card. Потом надо 5 лет было прожить с грин-картой здесь, что я сделал, и в 2000-м я подал на гражданство и получил его. То есть где-то с 2000-го, я думаю, я гражданин Штатов. Америка не признает двойное гражданство, но мне, собственно, и отказываться было нечего, потому что страны не существует, где я жил раньше. У меня нет никаких других паспортов других стран. Некоторые люди здесь держат свои паспорта российские, например, у которых были, или там белорусские, украинские. Но это все нелегально. То есть они хотят быть умными, то есть где-то сэкономить на визах. То есть они выехали отсюда по американскому, а въехали, скажем, в Россию по российскому, с таможними делами. Но это все нелегально.
Двойное гражданство зависит от страны тоже. Потому что, допустим, я знаю, очень у многих людей есть английское и американское гражданство.
Ну, в Америке этого не признают, по крайней мере.
Ну, как бы, может быть, они не признают, как в Англии тоже не признают, но никто тебя никто с тобой никого не будет бегать.
Это понимаете? Правда, никто никого не заставляет отказываться. Mm-hmm. Формально, но нет, неправда. В принципе, там при подаче на гражданство там есть какая-то штука, что ты говоришь, что да, я гражданин и больше не гражданин никакой страны. Но это твое только слово. Mm-hmm. Вот. В принципе, те, которые держат в карманах по второму паспорту, то есть они просто обманули во время получения гражданства, и никто их не проверяет, есть ли у тебя там в кладовке еще один паспорт или два, или нет. Но, в принципе, то, что у них есть второй, это незаконно. И более того, если они приехали в Россию в гости, чтобы сэкономить 3 копейки на визе, и по русскому паспорту въехали в страну, а потом им где-то дадут глаз возле дискотеки, и они в американское консульство придут, и там их начнут спрашивать, а что ж ты, дружище, как ты здесь? Ну, не знаю как. В общем, нехорошо это. Хотя, впрочем, мне-то все равно. Я гражданин одной страны, это Соединенные Штаты Америки. Ну, все. Мы весь список покрыли как бык овцу. Есть ли у кого-то замечания напоследок или уже достаточно?
Ровно в час влезли. А нет, мы начали позже, даже меньше часа.
Да, 55 минут. Леник, попрощайся с ребятами. Надеюсь, в следующий раз ты будешь уже обратно из Англии?
Да, конечно. Я уезжаю в субботу обратно.
Что везешь, чтобы отбить дорогу?
Да ничего. Ну, я шмоток очень много купил.
Детских?
Нет.
А к куш-доктор не пойдешь?
Куда?
Куш-каш-доктор, или как мне называется?
Что это такое?
Которые траву продают, доктора. В Калифорнии.
Нет. Здесь, да, кстати, интересно, в Сан-Франциско я пошел в этот район, где хиппи тусуются. Там магазин называется Cannabis Company. рядом стоят люди, курят траву открыто. Я что-то удивился, потому что...
Леня насторожился.
Я насторожился, потому что когда я был в Неваде, в Лас-Вегасе, там попробуй покури.
Ты сразу по рукам дадут?
Да, по рукам. Там так ставят, что там, ну, там в тюрьму могут послать за траву. Там очень строго. Вот. А здесь нет. Здесь никто на них не обращает внимания. Стоят, курят.
Ясно. А там, кстати, в Калифорнии марихуана легализована. То есть ее даже выписывают в аптеках.
Yep.
Может, у них у всех рецепты выписаны, в кармане лежат.
Ну, там же
как паспорт.
Куш, доктор. Заходишь к нему, говоришь, я очень больной. Он тебе хоп, рецепт на марихуану. Ты ему сколько-нибудь долларов, все. И в аптеку.
Да. Ну ладно, ребята, все. Спасибо, что приходили. Будьте здоровы все. Всех с Новым годом, удачи. И будем продолжать записываться, правда?
Йоу.
Так, все.
Счастливо.
До свидания.
Все, пока.
До видзания.